Добрый день. Мы сегодня наблюдаем один час, а потом у нас встреча с вами, огромная встреча, уже регулярная теперь, с Григорием Явлинским. А сейчас Алексей Венедиктов. Добрый день.
Добрый день.
Ну, обсуждаем темы, за которыми можно наблюдать, и в том числе отвечаем на ваши вопросы. Сразу вопросы от Николая Пахомова, который меня вчера поразил неверием в то, что мы, продавая книги, можем как-то существовать 72 года из Санкт-Петербурга. Ну, мы поговорили очень хорошо. Так вот, он считает, что Оскар Кучера – выразитель взглядов большого количества людей. Война – это, конечно, нехорошо, но свою армию в обиду не дадим. Это типичная позиция.
Ну, эта позиция широко распространена. И я уже говорил, что Оскар Кучера, он частично играл, как он актер, это было видно, я говорю всем, выключите звук, посмотрите, как он играет лицом, как он жестикулирует, он на сцене. Но он играл такого, это не значит, что его мнение не совпадает с мнением его персонажа и литературного героя, но он выражал мнение, да, большого количества людей, многие люди, я думаю, что вы, общаясь повседневной жизни, получаете ровно такие аргументы.
Вот Николай это... уже об этом пишет, понимаешь, 80% профессоров-доцентов, с которыми он работает вместе, вот занимают примерно такую позицию.
Это не вопрос пропагандиста там, или высокого чиновника, это бытовой разговор, да? А мне одна блогерша из Италии сказала, а мне Иван Иванович рассказал, а вчера таксист мне рассказал, а позавчера медсестра, которая там делала мне прививку, сказала. Вот этим это важно, и уже 15 миллионов, еще раз скажу, что это такой рекорд для Дудя за 8 месяцев. Предыдущий рекорд был Тинькофф 22 в этом году. Имею в виду после начала войны. Вот так вот, да. Поэтому я рекомендую смотреть, чтобы еще раз понять систему, даже не аргументов, это не аргументы, а систему мышления подобных людей. И я думаю, что это очень полезное интервью, его надо, конечно, смотреть.
Малик Касумов спрашивает, скажите, а зачем вы спрашивали Шарля Мишеля про санкции против детей олигархов и дочь Кадырова? Вы действительно считаете, что Россия беспокоит их судьба?
Я не очень, во-первых, я не представляю Россию. Это первое. Я представляю себя. А во-вторых, среди вопросов, которые я собирал к Шарлю Мишелю, президенту Евросовета, были вопросы о том, почему наказывают членов семей. Для того, чтобы обострить ситуацию, вы берете фамилии людей, которые у всех на слуху. Если бы я сказал, зачем вы вводите там то, что я спросил, вызвало вашу реакцию. И вызвало хорошую реакцию Шарля Мишеля, который уклонился от ответа на этот вопрос, если вы помните. Это тоже важно.
Уклонение – это показательная реакция.
Конечно, мое дело проявить реакцию. Это прием. Поэтому ваш вопрос вполне закономерен, но он для меня очевиден. Как только вы упоминаете какую-нибудь в интервью известную фамилию, она реагирует. Эта фамилия, если не на Шарля Мишеля, то на слушателей и зрителей. И поэтому все такая история, да.
Дмитрий из Гагаузии, 26 лет, спрашивает, почему Путин часто цитирует Ильина, философа Ильина? Почитав Ильина, можно сказать, что это сторонник нацизма и даже фашизма.
Ну да.
Владимир Владимирович понимает, что он цитирует
нет,
или нет?
Нет, он понимает, что он цитирует, потому что все это то, что он цитирует, вырвано из контекста, и можно цитаты найти у любого на любые, да, образы жизни. Но вот почему-то Ильин, да, может быть, в своем время господин Сурков, который действительно читал Ильина, ему казалось, что Ильин хорошо формулирует, может, эти формулировки ложатся Путину на душу. Да, так верно, да. Но люди, человеки сложные, Ильин действительно был сторонником во многом нацистских взглядов, фашистских взглядов, это верно тоже, ну, это Путин знает.
Only Dendy спрашивает, в Праге была отменена лекция Венедиктова,
да.
Проясните.
Я отменил лекцию, да.
Ты отменил?
Ну, отменил Максим Курников на самом деле, но я отменил лекцию. Значит, история такая. Главное в Праге это было интервью вот с европейскими политиками. У нас было заложено 4 интервью, включая министра иностранных дел и некоторых других. Но мы попали в график. Мы попали, во-первых, накануне, буквально недавно, был внесен вотум недоверия, который не проголосовался, но тем не менее вся политическая забурлила Прага, и во-вторых, мы попадаем на второй тур президентских выборов в Чехии, и нас просили сдвинуть, перенести, поехал график, скажем, министр должен был быть 26-го, а лекция 27-го, министр сдвинулся на 27-го, а сейчас нам говорят, что он вообще приедет только к вечеру. И я попросил Максима извиниться и отменить лекцию, что и было сделано. Потому что мы привязаны были к этому, потому что до сих пор не знаю, что будет, в смысле интервью. Ну вот, и мы отменили эту лекцию, не знаю, теперь уже купили билет или хотели купить билет, мы возвращаем деньги. Вот, да, увы, это так, ну да, это факт.
Всевозможные рассказы о том, что это отменили чехи из-за того, что там из-за твоих позиций каких-то или высказываний. Это
чьи рассказы?
Что?
Чьи рассказы,
появляющиеся в соцсетях.
Я должен комментировать теперь не президента, а соцсети. Нет, ну действительно, это я узнал уже потом, что журналистка из Киева, которая родом из Севастополя, направила письмо организаторам, что я там приветствую присоединение Крыма, но те, кто знает «Эхо Москвы» и меня, может только пожать плечами. Но это было потом, после отмены. Но еще раз повторяю, если говорить об украинском факторе в этом смысле, я ее очень хорошо понимаю. Это раненые люди, нами раненые люди. Мы отняли Крым, мы обстреливаем Киев. И ждать от них справедливости не приходится. И я ее понимаю. Я это неоднократно говорю. Моя позиция по Крыму известна с марта месяца. Позиции разных журналистов. Она публична.
С марта 2014 года.
Да раньше еще. Да раньше еще. Ну, люди имеют право на несправедливость. Украинцы имеют право на несправедливость. И здесь можно только выразить ей сочувствие. Я ей выражаю сочувствие, что она потеряла дом свой. Поэтому, но если говорить о фактах... И она сама это пишет, мне же прислали, что она пишет, но я не знаю. Она сказала, что вот они отложили, потом я написала, и они отменили. Нет, мы ничего не откладывали, мы отменили сразу. И еще раз извинились перед организаторами, как это называется. Впрочем, можете спросить у Максима. Жалко, конечно, потому что это лекция про колонизацию Сибири. Ведь господин Путин говорит о том, что Россия не вела колониальную политику, а у меня как-то другие данные, хотел про это рассказать. Ну и надо...
А можно как-нибудь...
Не, мы сделаем, я ее сделаю, конечно, я ее сделаю, и сделаю, и выложим в Ютьюбе, но это смешно, потому что мне мое родное государство, вифняным агентом, запретило любые публичные вот, лекции.
Здесь.
Просвещение, да. Но еще раз повторяю, это было наше решение, оно связано с графиком. До сих пор мы висим, не знаем графика, еще неизвестно, поеду я или не поеду. Вообще, в принципе. И вот у меня в понедельник будет встреча с людьми, которые там всячески. Но лекции сейчас не будет, да. Но это решение Максима Курникова. По согласованию со мной, от меня потребовали извинения, что я отменил лекцию. Я извиняюсь. Все.
Вот про сейчас вот Милли, которого ты...
Генерал Милли, да, любимый персонаж, да.
Любимец твой, генерал, да. Милли, он говорит, что потери России гораздо больше,
ну,
чем публикует.
Ну, конечно,
и вот,
да.
Екатерина из Перми, 39 лет, спрашивает, что понимание реальных военных потерь Российской Федерации и Украине могло ли отразиться на общественном... Могло бы отразиться на общественном мнении в обеих странах о необходимости воевать дальше?
Не знаю. Не знаю, Екатерина, да, генерал Милли действительно это говорит, и действительно, как все военные, он считает безвозвратные потери, то есть это не только убитые, но и раненые, и пропавшие без вести, и пленные, и дезертиры, вот что такое потери, да, и с украинской стороны, и с российской стороны, но я еще раз обращаю ваше внимание, что о российских потерях говорит украинский генштаб, а о украинских потерях российский генштаб. Поэтому мы должны относиться к цифрам скептически. Но потери большие. Ну, что значит большие? За 100 тысяч, да. Да, безвозвратные потери, еще раз повторяю, не убитые. Это безвозвратные потери. Не будем подменять одно другого, с одной и с другой стороны. Ну, а поскольку я уже неоднократно говорил, что война – это война ресурсов, да, то по людям, по количеству голов у России ресурсов больше. По вооружению сейчас будет наращиваться Украина, возможно, у нее будет более современное оружие. Ну, посмотрим. Но военные действия это не остановят. Чтобы вы понимали, обе стороны, на мой взгляд, на мой анализ, готовятся к наступлению или контрнаступлению, как хотите. И, наверное, военное столкновение войдет в активную фазу, ожидаем в течение дней. Уже не месяцев, а недель.
Михалыч спрашивает, мой депутат Дарья Беседина да. признана иноагентом. Теперь я не смогу ее переизбирать или смогу?
Не сможете.
Что говорит закон? Николаю 58 лет.
Николай, не сможете. Значит, у нас сейчас в Российской Федерации 3 избранных депутата в списках иноагентов. Это Виктор Воробьев из Коми от КПРФ. Это Наталья Грязневич, по-моему, если я из имя, извините, это муниципальный депутат, но она уехала. И еще один региональный депутат, это депутат от Яблока Дарья Беседин, московский депутат. Нет, вы не сможете ее переизбрать по закону. Но, может, к этому времени и закон изменится, к перевыборам депутатов в Мосгордуму или в Госдуму. Причем я посмотрел обоснование объявления Дарьи. Сегодня Володя Рыжков об этом пишет у себя, я в своем телеграм-канале это разместил. Коллега по фракции «Яблоко» в Мосгордуме. Там абсолютно политические вещи. Она объявлена агентом за то, что она там выступала. Это написано в решении Минюста. Она выступала там в защиту ЛГБТ, она осуждала СВО. То есть ни о каком финансировании или иностранном влиянии речи нет. Речь идет о ее политической позиции. Но я думаю, Григорий Алексеевич Явлинский, который придет к нам в следующий час, лидер «Яблок», он комментирует это более обширно. Сейчас это очевидно, я же вам говорил, закон политический, репрессивный закон.
Но после 1 декабря, по-моему, вообще не нужно никакое финансирование.
Вот, а у нас уже не 1 декабря.
Но 1 декабря у нас после 1 декабря. У нас ни к чему никого не нужно уже. Можно сказать про любого человека.
Да, это именно так, потому что, еще раз повторю, что важно в этом обосновании. Впервые это чисто политическая позиция, извините меня, депутата от политической партии оппозиционной. Да, вот за это объявлен иностранным агентом. Но будем ожидать, что вся партия объявится иностранным агентом тогда, потому что это общее. То, что говорит Дарья Беседина по поводу Украины и по поводу ЛГБТ, это позиция партии, насколько я понимаю. Поэтому любой член партии может быть объявлен, вся партия может быть объявлена.
Интересный вопрос, концептуальный, задает Андрей из Севастополя.
У меня с концепцией тяжело, но Севастополь
нет,
хорошо.
Это очень важный вопрос. Какова самоидентификация гражданина России, если убрать из нее имперский, советский опыт и то, что он заключает в кавычки «увлечение или иным»?
Значит, граждане России разные, значит, и у них, собственно говоря, я думаю, что как политическая нация мы еще не сложились. Если вот в вашем вопросе политическая нация, российский народ еще не сложилась, и попытка при Борисе Николаевиче, вот это россияне, да, термин такой, да, это попытка сложения политической нации, не нация, а политической, не этнической, а политической нации. А политическая нация, она имеет самоидентификацию. Отсутствие политической нации, естественно, нет никакой самоидентификации, быть не может. Я не очень понимаю, честно говоря, про имперскость. Мне кажется, что если на одной стороне имперскость, на другой стороне такая глубокая провинциальность. Чувствовать себя всегда зависимым от метрополии. Но это понятно, да? Конечно, имперскость – это причина, а провинциальность – это следствие, но тем не менее, это тоже.
Можно... Хорошо, в книге у того же самого Явлинского это было. Вот. Очень здорово. Все именно
про это. Именно про это, да? Ну вот, поэтому мне кажется, что у нас сейчас есть самоидентификация типа москвичи, севастопольцы, там, не знаю, там, мурманчане, да? А политической нет.
Ты знаешь, всегда есть люди, которые этим занимались, всегда советовали, вот когда ты о себе думаешь, вот какой-то, вот вы же наш слушатель там и так далее, когда человек, ставьте для себя, составьте иерархию, кто вы прежде всего там, по профессии, или сын своих родителей, или житель своего города, и вот вас, установив эту иерархию для себя, вы, может быть, и поймете, вот собственную идентификацию, мне кажется,
он спросил очень мы, важно а не решить. Я. Он спросил да. мы, а не я.
Ну да, да, да. да. Тогда, а это очень трудно сделать, когда говорится о, там, о всей стране, это совершенно невозможно. Как же имперской США и Великобритании, спрашивает Киким.
Смотрите, мы же говорим о гражданах, а не о политике. Вот вы опять, да, подменяете одно другого. Значит, имперскость есть политики правящего класса, или правящей группы, которая пришла там путем выборов или переворота, или узурпации, как хотите, да. А есть мы народ. Мы народ Российской Федерации. Мы народы. Российской Федерации, точнее, если уж так. Вот, поэтому вы просто сейчас передернули. Ну, я тоже в карту умею играть и вернул колоду на место.
Хорошо.
Вот... Кстати, вот в вашем вопросе, нет, вопрос-то хороший, я не хочу никого обидеть. А как же имперскость Турции? Что-то вы сразу. А вы подумайте об этом. Имперскость – это такой термин, знаете, такое клеймо сейчас. Это сейчас мы не в историческом термине, а в политическом обсуждаем, да? А имперскость Ирана не хотите?
Да.
Ну, слушайте, вот только начать, как говорил Михаил Сергеевич.
Да нет, это прелестное совершенно дело. Причем один из признаков – это то, когда начинает «а у всех так», «а и у всех в любой стране». И люксембургская, кстати говоря, имперскость.
Великое герцогство Люксембург.
Конечно, великое.
До сих пор великое герцогство.
Вот, малого нет, великое герцогство. Да. Слушай, насчет Ирана как раз вот здесь задавали вопрос. Матвей из Петербурга задавал вопрос о высказываниях Ирана и Сербии о непризнании
Крыма. Это всегда было.
Территории. Это всегда.
Подождите, вот здесь
зачем нужно было подчеркивать еще раз?
Ну, наверное, они ведут свою политику, они играют в Западом тоже, не забывайте. И последняя сегодня буквально дивная фотография президента Сербии Вучича. Слева от него наша подруга Урсула, глава Еврокомиссии. Справа от него наш друг Шарль Мишель, знакомец. И рядом президент Макрон. Они стремятся в Евросоюз, если говорить о Сербии. Да? И только Евросоюз может дать им безопасность, о чем, собственно говоря, мы и говорили, для чего нужен Евросоюз и вот здесь, в этой студии, да, чтобы не было войн. Сербия находится на Балканах, рядом Косово, рядом Албания. В общем, понятно все. Сербские меньшинства. Евросоюз может дать им статус всем. И они стремятся туда, и весь вопрос стоит, не стоит так или-или, я думаю, что эта позиция была проговорена с Москвой. Что касается Ирана, Иран региональная держава, или пытается стать региональной державой, у него своя позиция, им нужно снимать санкции для того, чтобы развиваться. Да? И, собственно говоря, здесь был задан вопрос журналиста, и министр ответил, ну хорошо, если бы я брал интервью у иранского министра иностранных дел, я бы задал тот же вопрос, без умысла, что называется, и получил такой же ответ, потому что очевидно, что они всегда это говорили, никто не признает, ну, кроме там Сирии и нескольких еще там государств, которые вот зависят, да, никто не признает ни Крым, ни Донбасс, ни тем более Запорожье и Херсон, не признает, все хотят территориальной стабильности, потому что у всех проблемы, стоит признать одно, так у тебя на окраинах может возникнуть другое, у тебя уже. Не-не, мы лучше не будем признавать. Почему, собственно говоря, скажем, Испания не признает Косово? Потому что Каталония. Ты признаешь Косово, а тебе в ответ признают Каталонию. Понимаете,
и дальше,
да?
И дальше домино пойдет.
И дальше домино. Да-да-да, вот да. Да, с Южной Европы это так. Поэтому обратите на это внимание, хотя Испания член, например, я говорю, например, Испания и член НАТО, и член ЕС, которые там большинство стран признают Косово, например, Косово, о котором любит говорить Путин, да, то Испания не признает свои проблемы. Это важно понимать, поэтому и Иран, и, соответственно, Сербия, они, исходя из своих интересов, признают или не признают, в данном случае не признают, это их интересы, это не интересы России или интересы НАТО, это их интересы.
А НАТО, Алексей спрашивает, торговля Турции по поводу Швеции и Финляндии продолжается?
Вы знаете, что случилось? Вот я же не только в Чехии, у меня же там и с венграми, и с турками тоже есть вот завязки на интервью. Естественно, со шведами, потому что они принимают Евросоюз, и мы ведем переговоры с тем, что министр дал интервью. Значит, вчера на одной из башен Стокгольма было повешено чучело Эрдогана вверх ногами. А министр обороны Швеции 27-го, откуда я знаю, потому что мы разговаривали про интервью, должен был быть в Стамбуле по поводу финализации договоренности. Отменили. Турки отменили визит за то, что активисты, это же не правительство повесило, мы с вами догадываемся, да? Активисты чучело Эрдогана повесило вниз головой. Вот, вот вам как происходят решения и события. Вот, вот маленький камешек, да, визит очень важный для Швеции, чтобы вы понимали, для Швеции очень важный визит. Им нужно продвинуть турок на ратификацию их приема. Нет, не получилось, сорвалось. Вот, вот такая история.
Николай из Вологды, 37 лет ему, спрашивает, есть ли реальные условия, при которых война может стать реально народной с очередями в военкоматы и так далее?
Ну, я думаю, что такие условия, конечно, есть, если там чужая страна войдет на вашу территорию. Вот. И тогда, сейчас Кремль пытается объяснить, что уже вошел на нашу территорию, потому что наша территория Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, а часть находится под украинским оккупантом, в кавычках сарказм. Вот. Но это не работает. Но представьте себе, что иностранные войска войдут в Белгородскую область. Думаю, что это будет фактом. И, конечно, особняком стоит Крым. Надо понимать, что абсолютное большинство населения России считает Крым российской территорией. И нападение на Крым, я говорю об этом и до начала конфликта, сейчас будет означать для них, если говорить не о власти, которая это будет использовать, а о людях.
Да? О людях.
Да. О людях. Мы говорим о людях. Это будет означать вторжение для многих на территорию Российской Федерации. Это эскалация вот такая, да, она изменит характер войны с точки зрения многих людей в Российской Федерации. Это правда. Я думаю, что Киев это понимает, и Запад, это коллективный Запад, это понимает в своих планах.
Скажи мне, пожалуйста, чисто гипотетически, для того, чтобы война стала народной, возможно ли вот российская провокация какого-нибудь теракта, большого, ну,
почему
и так
нет?
Далее?
Почему нет? Конечно, это история, там, это показывается со времен войск Александра Македонского, войны Александра Македонского, конечно. Но это инструментарий уже.
Максим, 39 лет. Насколько народ Украины субъектен как фактор политики в стране или олигарха продолжает править?
Знаете, очень субъектен. Ну, мы как можем судить по субъектности народа? Сейчас мы можем судить по двум вещам. По выборам и по мобилизации. Да? Мы видим, что война, которую ведет Украина, да, это война народная. Территориальная оборона, например. А что касается выборов, мы видим, что, ну, во-первых, история с олигархами чрезвычайно преувеличена, потому что во всем мире богатые люди, олигархи, вкладывают в разных кандидатов, посмотрите на списки пожертвований там, в США, они все публикуются во время выборов или во Франции, да, и в разных, ну, не все олигархи собираются за одним, Вы что, правда думаете, что все так называемые украинские олигархи собрались за Зеленским в выборах 2019 года и за его партией «Слуга народа»? Да нет, конечно же, нет. Да? Поэтому это такая мифология. А народ решил, кто будет президентом. Если вы посмотрите результаты выборов по каждой области, там все было очень разное. А президент Зеленский, избранный президент, Рада избранная в конкурентной борьбе, замечу я, в очень конкурентной борьбе парламент. Я сейчас не буду говорить про военное время, я говорю, как это было. И более того, про субъектность я вам вот что скажу. Мне представляется, мы же видели, да, что в марте украинское руководство шло на переговоры с Россией. Начиная с 27 февраля, мы вчера говорили о первом раунде переговоров по казусу Дениса Киреева, по делу Дениса Киреева, вспомнили об этом. 27 февраля, через три дня после начала военных действий, уже в Гомеле собрались переговорщики на уровне там министра обороны Украины, да, там замминистра обороны России Фомин и так далее. И я думаю, что после Бучи именно... Хотя в самой Буче, я напомню вам, уже будучи в Буче, после всего, президент Зеленский говорил, я буду вести переговоры, я хочу остановить эту войну. Он это говорил, когда знал уже, что было в Буче. И тем не менее, народное мнение было такое, возмущенное, да, никаких переговоров, значит, с ними, и переговоры были прерваны. И это не потому, что Вашингтон приказал, это потому, что Зеленский избранный должен опираться на, в том числе на свой электорат. И в этом смысле украинский народ, отвечая на ваш вопрос, он субъектен.
Друзья, давайте прервемся очень ненадолго, и у нас еще помимо ролика, который вы увидите, у нас еще есть, как всегда, серьезное предложение от Шоп-Дилетант Медиа.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Ну, и мы предлагаем вам книгу на Шоп-Дилетант Медиа. Борис Акунин «Яркие люди Древней Руси», причем с открыткой, которая подписана слушателем «Эхо» в свое время. Да, и жителям исторической эпохи от автора.
Я напомню, вот, что я вчера спросил вас, нужно ли еще эту книгу, потому что вы 200 экземпляров снесли за несколько часов. У нас вы сказали «да», вы написали «да», и вот мы еще сотню добыли, потому что в издательстве уже нет. Это одна из книг самых популярных сейчас в Москве на продажах. Она достигает в крупных магазинах, только вышло тройки уже, входит в тройку, или в четверку, или в пятерку, в разных магазинах по-разному. shop.diletant.media, это вот, Борис Акунь, то, что вы просили вчера, мы это сделали, но вы поторопитесь, потому что опять снесут, что у нас в два раза меньше экземпляров, чем было. И мы сегодня выставили, и за 8 минут ушло у нас, мы выставили диск, такой, знаете ли, маленький диск Владимира Высоцкого. 85 лет будет Владимиру Семеновичу с его автографом на конверте, и он уже ушел, к сожалению, но его моментально снесли за 8 минут. Хотя он дорогой, мы пытаемся сейчас найти книги с автографами, вот сейчас подбираем, чтобы я так набрел в букинистической на библиотеку Филби с экслибрисом Филби. Да, Кима Филби я вчера показывал Юрия Кабалаза, он с криком «Где стал рвать на голове несуществующие у него волосы?» Вот, но мы пытаемся еще новый, но там сейчас, да, вот, значит, Акунин, «Яркие люди Древней Руси» с его автографом, можно сказать. Ну и другие книги сейчас тоже, там мы немножко остатки дорогих книг подарочных, если вам нужно сделать подарки, уже там приближается 8 марта, я бы сказал, да, смотрите, это хорошие подарочные книги, ну и, соответственно, еще есть книга художественная такая, книга «Гесс» о Черчилле, то есть «Черчилль и Гесс». Ага. Да, но это художественная книга, я хочу сказать, такая на документальном, потому что автор встречался и с сыном Рудольфа Гесса, ну, собственно говоря, да, и с сыном Риббентропа, и с начальником тюрьмы, где был Гесс. Ну, в общем,
Шпандау,
да. Да, Шпандау, да. В общем, давайте.
Да, там много чего интересного. Я вчера специально прошерстил, прежде чем с вами говорить, специально прошерстил сайт «Шоп Дилетант Медиа». Да, и там совершенно...
Новый номер вышел, «Дилетанта».
Да?
Вышел все, все. А, Петр, есть. Да, «Северная война» называется «Я возвращаю территорию». У нас вообще бесконечный... и подпись, Петр. У нас вообще бесконечный соавтор Путин журнала «Дилетант», потому что он как кинет какую-нибудь идею, да, приходится объясняться. Вот как Петр возвращает территории, мы сделали номер, что это были за территории, действительно они возвращались, как они возвращались. Так что уже стоит на сайте вот эта история, и делаем колонизацию Сибири, она будет... И лекция тоже будет, как в каком-то виде, да. Так что спасибо, Владимир Владимирович, хоть за это.
Да, тут очень интересно. Я читал Сэма Клебанова, я читал, который живет в Швеции очень давно, и он говорил с кем-то из родственников своих. И я аж вздрогнул, когда он привел родственника фразу. У нас в России историческое самосознание есть, и мы исторической справедливости. Это в Швеции нет. Я вздрогнул, если у Швеции вдруг возникнет вот такое.
А в Литве?
Такой, ну что-то, я уж не говорю там.
А в Монголии?
Так это все, это...
Каракаруми.
151-я мировая война, которая будет от такого самосознания. Так... увидел, что вышел сериал про Фандорина «Азазель», вот в 23 веке «Альтернативная история».
Да, да. И, еще не смотрел.
В аннотации ни слова об Акунине.
Я напишу сегодня автору, имеет ли он к этому отношение, давал ли он добро, и что он по этому поводу думает. И мы надеемся, что он будет у нас в одном из ближайших книжных казино.
Да, надо Борис будет поговорить, потому что он завершил серию, семейный альбом. Завершил ее 6 книг, которые я считаю, например, очень важными, и поэтому я вызываюсь в книжное казино поговорить с Григорием Шаловичем.
Да. А пока вот у нас «Яркие люди Древней Руси» с его открыткой на shop.diletantmedia. И еще раз говорю, поторопитесь, потому что опять снесут, и опять вы будете говорить «не успели». Вот я отвечу Дмитрию из Хабаровска, который еще до начала передачи написал мне «хочу еще где». Вот оно здесь.
Марк из Канады, 27 лет.
Канада.
Невзоров сегодня выступал в Торонто, говорил, обиделся на Венедиктова, потому что неоднозначно.
Я вообще человек неоднозначный. Что, Невзоров человек однозначный, что ли? Ха-ха-ха. Вот, представляете, Александр Глебович человек однозначный. Вы знаете, если вам интересно общаться с однозначными людьми, я бы сказал, даже одномерными людьми, то, извините, нет. Я как раз и дружил с Александром Глебовичем, потому что он человек неоднозначный. И вокруг меня люди неоднозначные. Я предпочитаю общаться с людьми неоднозначными. Ну, извините. Но если у Александра Глебовича изменилась оптика, ну, значит, переждем. Переждем. Он имеет на это право.
Так, ну, мы дальше с вами идем. Здесь спрашивают достаточно много о суде и о подарке Пригожина.
Ну, слушайте, история же очевидная, да? Она заключается в том, что когда я говорил, что Пригожин хозяин ЧВК «Вагнер», понятно, что слово «хозяин» так слово красивое, по-моему, в нашей передаче и говорил, будем наблюдать, да? Я имел в виду, что он его основал и содержит. И он пошел в суд и говорит, что это недостоверные сведения. Мы проиграли в том же Пресненском суде, в том же. И теперь он говорит, что нет, я хозяин ЧВК «Вагнера», я его основал, я его содержу финансово. Но я был прав. Кто бы сомневался? Я бы не сомневался. Нет, многие сомневались, я сомневался. И Пригожин понимает, что после того, как он сделал по своим целям публичные заявления, ну, очевидно, да, и он, опережая даже заседание суда, никакого суда еще не было, я вот вчера получил повестку на 6 февраля в Пресненский суд, по вновь открывшимся обстоятельствам, ну, для суда это вновь открывшиеся обстоятельства, ну, хорошо, значит, если его представители признают, что я был прав, ну, и мне больше ничего не надо, так бывает, очень долго разные люди считают, что я в разных вопросах не прав, а потом раз и прав. И так и будет и впредь. Поэтому вот для меня неожиданности нет. То есть неожиданность в решении Пригожина, но в правде, да, для меня неожиданности нет. Я-то знал, когда я что-то говорю, я знаю. Если я не знаю, я говорю мое мнение, да, это я знал. Вот. Поэтому, ну да, 6 февраля Колой Ахильгов, мой представитель, будет в суде, посмотрим, потому что он еще 100 раз может отказаться и сказать, нет, он пошутил с этим подарком. Но я не хочу подарков, я хочу решение суда. Я был обвинен в распространении недостоверных данных, я хочу реабилитации.
Тут говорят, какова позиция эхо, мы не от эхо говорим, которого нет, а позиция твоя была по СВО, по-моему, она была высказана 24 февраля 22 года рано утром
7:15 утра. Плющева. Подождите, не у Плющева, а на эхе вообще-то, ну, у себя? Эхе,
ну, у Плющева.
У Плющева и Воробьевой.
У Плющева и Воробьевой знаменитый эфир был.
Во-первых, да. Этот эфир выложен в моем телеграм-канале, вы можете найти. Значит, могу повторить, и она не изменилась. Это грандиозная ошибка Путина, которая катастрофические последствия дает для России. Для моей страны и для его страны. Ну, если вот так кратко, не мои полчаса, а кратко, и моя позиция почему должна измениться? А что такое случилось, что у меня позиция должна измениться? Вот что противоречит этой позиции? Вы знаете, когда был сбит MH17 в июле 2014 года, да. Опять-таки в нашем эфире я пришел и сказал, скорее всего, он был сбит по наводке сепаратистов, из российского БУКа. Прошел суд через 8 лет. Он был сбит по наводке сепаратистов из российского БУКа. А сколько было вокруг этого крика? Mm-hmm. Даже мои там большие знакомцы, чтобы не сказать друзья, говорили, это невозможно, это не так, как там БУК. Да? Ну вот. Я бывает ошибаюсь, конечно, бывает, но тогда я это говорю. Но я не могу признавать ошибки там, как, призная ошибку, и мы, как Пригожин говорил же, пусть Венедиктов признает ошибку, и мы тогда не пойдем в суд. Но это же не ошибка, с моей точки зрения. И вот теперь понятно, что это не ошибка. По MH17 это не ошибка? Не ошибка.
Да, изумительно, конечно. Говорят, отказ от собственного мнения дурно пахнет. Это в смысле про Пригожина. Вот что он отказывается.
Ну, это вы хотите обсуждать со мной Пригожина?
Это нет, это вот здесь я совершенно с тобой солидарен, когда если ты сейчас скажешь, что ты не пресс-секретарь Пригожина.
Я не пресс-секретарь Пригожина.
Часто меня это раздражает, да. А вот здесь я с тобой абсолютно солидарен. А вот какая разница?
Мое
вот.
Мнение, что должна быть, что я должен быть реабилитирован в судебном порядке. И я буду ждать, в том числе и через суды, когда Генпрокуратура признает, что она сделала неправильно, внеся представление по «Эхо Москвы». Совет директоров «Газпрома», «Газпром-медиа», «Эхо Москвы» признает, что он напрасно отказался от лицензии первой радиостанции, доходной радиостанции в Москве. Министерство юстиции признает неправильность, что оно применяет вольно закон об иноагентах, да и закон, собственно говоря, надо отменять. Понимаете, за это надо копать, да, рыть, надо ходить в суды. Вот как делает Алексей Анатольевич Навальный. Вот он сидит в тюрьме, и на каждое то, что ему представляется неправедное решение, он подает в суд. И когда мне говорят, зачем вы ходите, в России нет судов, я беру пример с Алексея Анатольевича Навального. Он даже из ШИЗО идет в российский суд, а в какой? Идет в российский суд для фиксации своего несогласия. Правильно делает. И я ему подражаю в этом.
Дай бог вам быстрее выйти, как вообще.
И остальным политическим заключенным.
Конечно, всем. Да. Тут очень интересно говорит, а из чего можно было 17 июля сделать такой вывод?
Из наблюдения. Вы знаете, вы вот подсмеиваетесь со словами «будем наблюдать». А я, во-первых, я как работаю, когда это происходит, я немедленно ищу, скажем, авиаэкспертов. Потолок, что могло сбить... Да, понимаете, да, то есть это, я сам же в этом ничего не понимаю. Какие существуют военные? Дальше я смотрю, есть ли они на Украине, нет ли их Украины. Дальше я смотрю, летали ли самолеты украинские, не летали. Это все было тогда в открытом доступе. Дальше я смотрю соцсети сепаратистов, где они писали о том, а потом стирали, что вот птичку-то сбили. Извините меня, пожалуйста.
Это сразу появилось.
Это вопрос внимательного сравнения. Вы не берете один источник, эти, вот Гиркин сказал, вот, и вот это вот так, это не так. А вы берете несколько источников, и они требуют проверки. И я тогда сказал, чем вызвал такую бурную реакцию некоторых моих кремлевских знакомцев, о том, что, по моему мнению, скорее всего... Естественно, я не мог сказать, что только так, я так вообще не разговариваю. Скорее всего, это случилось вот таким образом. Да? Собрав кучу, на это потребовалось несколько часов. Ну да, ну, если ты хочешь что-то комментировать в эфире, ты готовься, это называется. Вот и все, на основании этого. И вы, это все открытые источники, ну, кроме моих разговоров с авиаэкспертами. Знаете, потолок, хотя это тоже можно было найти, да, в этом маршруты ты смотришь, ты рисуешь, это же все понятно.
Я знаю, что этого было недостаточно для судебного решения,
конечно,
а для того, чтобы увидеть картину, которая постоянно потом замутнялась разными там исчезновением одних данных,
это
появлением
не важно.
Другой
поэтому
фигни.
Я всегда говорю, ну, что должны вести расследование профессионалы, а журналисты могут публиковать и фиксировать. И вот я рассказывал эту историю вчера, я сразу получил обратку. Вот СБУ опубликовала фамилии предполагаемых людей, которые командовали 52-м полком авиа, который пустил ракету по Днепру, в смысле по городу, не по реке, а по городу. И коллеги из важных историй дозвонились им по списку СБУ, и один, который был назван штурмом, говорит, подождите, я уже 3 года не в армии, у меня там пробита голова, да, я вообще там сижу дома, и так далее. Я это рассказал, и мне стали сразу писать, а, вы ему поверили, а это он скрывается. Я говорю, для этого следователи нужны. Проверить. Это должно быть расследование. Конечно, существует раз и два, и вот для этого нужно расследование. Но вам надо знать, что а, СБУ опубликовало этот список, и б, что важные истории, наши коллеги, сделали звонок и получили такой ответ. А для обвинения в уголовном преступлении, я имею в виду удар по гражданским, должны работать не журналисты, не твиттертяне, а следователи. Понимаете? Следователи, имеющие навык в расследовании уголовных дел по обвинению в убийстве или в массовом убийстве. Вот о чем я говорил. И поэтому к суду 8 лет, это еще не закончилось по МН-17, но к суду 8 лет, да, очень неспешное правосудие, да, и это раздражает всех, лучше сразу к стенке или вот как там Куклукс-клан вешать там, или как это называется, Линч, простите, не Куклукс-клан, Линч, да, суд Линча здесь, нет, и посмотрите, пожалуйста, наша коллега Лёля Сервитас сделала интервью с Карло Дель Понте, который говорит, что Путин военный преступник, но надо доказывать, говорит она как прокурор, но это надо доказывать. И она делала интервью с последним прокурором живым Нюрнбергского процесса, который в больнице, ему 102 года. Тоже о военных. Она вообще сделала целый такой комплекс про это. Я, наверное, может, сегодня после эфира в своем канале выложу, чтобы вы могли там не искать, где там это сделано. Там в «Настоящей России», по-моему, это называется там ее сайт. А посмотреть эти интервью, потому что правосудие действительно неспешное. Потому что оно должно быть правосудием, а не криком толпы «распни его». Даже когда очень хочется. А очень хочется иногда.
Что думаете о предсказаниях Илларионова о массированной атаке РФ?
Не знаю.
Алексей из Калифорнии, 42 года.
Алексей, вы знаете, я по поводу предсказаний, мне трудно сказать, но на самом деле я думаю, что Андрей Николаевич прав в том, что Россия, российская армия собирает ресурсы. Вот я конкретно ничего сказать не могу, потому что не знаю. Но российская армия явно подтягивает ресурс. И я поэтому считаю, что вот в течение нескольких недель возможно военная эскалация, не политическая, военная эскалация с двух сторон.
Ну да.
Конкретно про Андрея Ларионова, но я знаю, что на него накинулись украинцы в связи с этим. Что там некоторые, понимаете, это тоже. Ой, российская армия уже разгромлена, ой, у нее нет ракет, у нее вот это обман и заблуждение друг друга приводит часто к катастрофам. Слабенькая армия, уже никто не воюет, все дезертируют, и все готовятся к тому, что все побегут. А если не побегут? Это такое расхолаживание. В этом смысле Андрей Николаевич, безусловно, прав. Но у меня нет никаких данных ни, там, ни о количестве, ни о сроках, ни так далее.
Есть еще решение Рамштайна. Если, как его можно прокомментировать?
Никак. Это пусть комментируют военные эксперты. Я могу комментировать только политическую составляющую.
Политическую составляющую.
Номер раз. Союзники хотят закончить, чтобы Украина закончила военные действия в 23-м году и победила, как они говорят. Но опять, что такое победила? Да? На какую линию она должна выйти? Все союзники по-разному. Второе. Тем не менее, пока по тяжелым танкам союзники не договорились, и только Британия поставит 12 или 14 танков «Челленджер». Но это новация, тяжелые танки, танки для наступления, а не то, чтобы их взорвать в землю и превращать в опорные пункты. Этим самым союзники показывают, что они будут поддерживать военным образом, потому что Рамштайн – это военная история, Украину сколько надо. Тем не менее, пока по другим тяжелым танкам не договорились, по самолетам не договорились, отдельные страны только как бы готовы выделять самолеты, но и то это некая процедура. С точки зрения военные, но это поддержка Украины, да, снаряды, пушки, самоходки, да. Но ожидания были больше, и я говорю, не надо вот играться в ожидания. Вот сейчас еще как там Высоцкий, чуть-чуть и будем мы на ты. Но я напрасно пел полосе нейтральной, и глубоко плевать, какие там цветы. Значит, это все сложно, много стран, в Рамштайне 15, и они ищут общее. Это коалиция. Дадут они там эти леопарды, не дадут они эти леопарды. Для военных действий, наверное, это важно. Политически важно, что они по-прежнему соблюдают принцип единогласия.
Скажи мне, пожалуйста, Давос совершенно выродился?
Я не знаю, не следил просто.
Ну, просто у тебя даже не было желания проследить, что там говорят.
До
да?
прихода вот России интересно. Давос я тоже не следил.
Ага. Значит, там, ну, там говорили, и о России тоже
ничего нового. Говорили.
Ничего нового, то есть повторение всего, что это, в общем-то, изживает себя.
Почему изживает?
Нет.
Это мне в этой истории, поскольку он не принес мне ничего нового, ну и не принес нового, может, следующий принесет новое.
Может, принесет новое, ну да. Можете сказать что-нибудь про заявление в Венгрии про ущемление прав закарпатских венгров?
Да, могу сказать, это давняя болезненная история, который еще до военных действий, еще до Зеленского, я столкнулся с этим, когда принимался, в Украине принимались законы, там, связанные с нацменьшинствами, и закарпатские венгры, украинские граждане, закарпатские венгры, да, требовали большей автономии и больших прав. И венгры, как и румыны, впрочем, тогда, они, венгерское государство, еще до Орбана, значит, выступало в виде их защитников. Венгерский мир, румынский мир. И это была проблема, потому что Венецианская комиссия несколько раз отправляла замечания Украине по поводу ее украинскому правительству киевскому. Это было и при Януковиче, это было при Ющенко, по поводу политики по отношению к национальным меньшинствам. В Украине складывалась политическая нация, и украинизация была. Чтобы не говорили, украинизация была общая, она была. Она была не только в русских регионах, ну, где люди в основном говорили на русском, она была и там, и там. И, насколько я понимаю, последний закон, который был принят вот буквально две недели назад, он удовлетворяет требованиям Венецианской комиссии и Совета Европы касательно языковой политики, в частности. Но проблема есть, да, она есть, это, она объективная. когда складывается политическая нация на, в новом государстве, эта политическая нация, основное там, народ, основной язык пытается утвердиться, в том числе за счет меньшинств. Это было всегда.
У меня еще один вопрос про Венгрию. Венгрия выдала список, с кого надо снять санкции. Меня там некоторые вещи поразили. Ну, например, что там не один Мазепин, а двое.
Никита есть, и папа, да?
Да, папа. Папа, да. Понятно, он богатый человек. А Никита что, он собирается Хунгарорин купить и там гоняться, что ли?
Да я не знаю, мы запрашиваем интервью с Орбаном или с министром иностранных дел, я задам этот вопрос.
Ну да, потому что совершенно непонятно. А вообще, что это за список? Вообще, как ты считаешь?
Каждая страна внутри Евросоюза, в Еврокомиссии, когда идут расширения или отмена санкций, они, значит, вводятся единогласно и снимаются единогласно. У каждой страны есть свои интересы внутри Евросоюза. И хотя Евросоюз это мощное, сейчас мы видим единое, спасибо опять Путину, который сделал все, чтобы Евросоюз соединился и сконцентрировался, так же, как и НАТО. Вот. А тем не менее, у каждой страны есть свои интересы. Ну вот, я думаю, что в каждой стране есть свои интересы Евросоюза. Но пока координация важнее, чем берет верх над частными интересами. Так принимаются решения. Мне Шарль Мишель потом рассказал, как принимаются компромиссные решения. Это все компромиссные решения. Это потому что действительно, и это правда, у стран, не только у руководителей, а у стран разные там, географические, политические, политэкономические интересы. И когда там некоторым странам там, позволяют изъятие из санкций, иранских, российских, каких угодно, да, это требует, их принимают во внимание или не принимают во внимание. И тогда начинается торговля внутри Евросоюза. Это огромная работа, компромиссная.
Слушайте, друзья, если вы не помните четкой позиции, например, по Крыму, то это проблема вашей памяти, а не того, что говорили на эхе Москвы тот или иной человек, включая Алексея Венедиктова.
У нас и Владимир Путин, и Сергей Лавров по Крыму говорили. И что?
Нет, ничего, что это четкой позиции они не слышали.
И министр Авак. Ну, не слышали, значит,
не слышали. Я говорю, проблема памяти, если вы не помните.
Да.
Проблема памяти.
Да.
Вот, как тогда, а покажите мне, это как ваши репортажи из Одессы.
Владимир Владимирович хорошо знает позицию «Эхо Москвы» по Крыму. В результате я иноагент, а радио закрыто.
А почему так поздно закрыли, тогда сейчас скажут кто-нибудь. Почему так поздно?
Это Владимир Владимирович.
Почему не в 2014 году?
Это к Владимиру Владимировичу. А в 2014 году мы получали предупреждение Роскомнадзора, если вам нужен документ.
Отрубит ли YouTube, как ты считаешь?
Не знаю.
Вот оппонент месье Пригожин, а что же он разговорился про YouTube? Это что?
Он разговорился про все.
Я понимаю, что это не
он разговорился
про все.
Нет, это анализ. Он разговорился про все, потому что он хочет занять политическую нишу. И поэтому он может комментировать хоть восход солнца, хоть заход солнца. Да? Для политика важно оставаться в повестке дня, чтобы его цитировали. И это, конечно, он прекрасно понимает, он очень хороший пиарщик, самопиарщик. Он прекрасно понимает, что разговор про YouTube для аудитории YouTube очень важный и болезненный. Он сказал про YouTube, а министр цифрового развития возразил, сказал, что позиция по YouTube не изменилась. Но вот почему-то Пригожина все помнят, а Шадаева никто не помнит. Вот вся история.
Да, последнее здесь говорят, что вот к теме лекции, которая когда-нибудь будет. Может быть, даже и в Праге будет, кстати.
Не знаю. В данном случае, поскольку мир без границ, а может, в Казахстане я сделаю, а может, в Праге я сделаю, а может, в Париже я сделаю.
Кстати, вот эта история про Казахстан, скажи, пожалуйста, вот это ужесточение.
Я думаю, что это требование Евросоюза.
Евросоюза?
Да, не надо играться, потому что Казахстан тянется к Евросоюзу. В Евросоюзе именно так. Для иностранцев. 90 дней за 180 дней пребывания. Поэтому он пытается свои правила, а продать их, как и России тоже, что это мы пошли вам навстречу. Но это святое дело.
Здесь говорят, что российская колонизация той же Сибири была мягче, чем вот европейская, потому что колонии все тянули из метрополии, значит, мы всех кормили.
Надо было, когда я сделаю лекцию, увидите, что вы упрощаете.
Ну что ж, друзья мои, у нас через 6 минут будет Григорий Явлинский. В шоп-дилетант медиа и было, и пока еще остается, я так думаю, Борис Акунин, яркие люди Древней Руси, с открыткой, подписанной Борисом Акуниным. И мы с вами вот Григория Явлинского принимаем, затем будет книжное казино, в котором Олег Будницкий по Зуму, его новая книга «Невыученные уроки гражданской войны», книга «Красные и белые», с большим интересом к этому надо отнестись. И Ольга Журавлева «Одна» в 15 часов 5 минут.